Беседка на радио ВОС.
Все чаще режиссеры документального кино обращают свое внимание на людей с инвалидностью. Например, на отгремевшем международном московском кинофестивале среди док-кино победила картина «Глубокая любовь» о человеке с ограниченными возможностями здоровья, который увлекался дайвингом. А в начале осени с 29 августа по 7 сентября в столице пройдет фестиваль отечественного кино «Московская премьера». В его конкурсную программу попал документальный полнометражный фильм «Игра вслепую». Самое время узнать о нем подробности. Сегодня у нас в гостях главная героиня этой картины Елена Кухаренко и режиссер Виктория Казарина. Вика, Лена, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вика, представим, что мы пишем такой небольшой синопсис фильма «Игра вслепую». Готовимся к фестивалю, и нам надо коротко очень зрителям рассказать, о чем фильм.
Героиня этого фильма потеряла зрение в детстве. И для того, чтобы ей его восстановить, ей нужно было приехать в Москву на операцию. Но так сложились обстоятельства, что она не могла этого сделать. И всю свою жизнь, всю свою юность, детство, юность, она стремилась к тому, чтобы попасть в Москву. И вот, наконец, она в Москву попала. Но помимо того, что она попала в Москву, она добилась очень больших успехов. Она добилась большого роста в своей карьере, она пианистка. Она выступает на больших сценах России и на международных сценах. И она нашла свою любовь. То есть как бы она шла к своему зрению, да, она шла, помимо прочего, очень много всего необходимого ей в жизни, да, может быть, даже больше, чем зрение ей это было необходимо. И, в общем-то, фильм получился, как бы задумывался он, может быть, о чем-то одном, а получился он, в общем-то, о том, что о целеустремленном человеке, человеке, который, несмотря ни на что, идет к своей цели, добивается ее, ставит новый и опять добивается.
Ты сказала, что была совсем другая идея. Это очень часто происходит у режиссеров, особенно документального именно кино. Пишешь заявку, совершенно другая идея, снимаешь фильм и понимаешь, что выходит история, которую ты и не предполагал.
Конечно, когда задумывался фильм, он был совершенно другим. У меня были совершенно другие ощущения и другие планы, и другой сценарий. Как такового сценария не было, но задумка, заявка была совершенно другая. И, конечно, когда я погрузилась в эту тему, я поняла, что я очень заблуждалась во многих, да почти во всех вопросах. И снимать так, как я себе придумала, ну, оказалось просто невозможно, потому что этого нет, этого не существует. Я совершенно по-другому представляла себе мир незрячих людей, и поэтому все поменялось в процессе. Единственное, что осталось, я как была в начале проекта с мыслью о том, что это должно быть позитивное, даже в некотором смысле веселое кино. Так это и осталось, и оно таким и получилось, я надеюсь, потому что, конечно, люди по-разному воспринимают многие вещи, но я воспринимаю это как позитивное, хороший, светлый фильм. И мне очень хотелось пойти вразрез с тем работам, которые рассказывают о инвалидах, о бедных несчастных, как все плохо, и, в общем, всем давайте срочно поможем. Вот мне хотелось уйти от этого и вообще об этом даже не заикаться, вот. А изначально, что касается задумки, изначально задумка была такая. Вообще я хотела снимать пару, в которой один зрячий, один незрячий, и фильм должен был быть про зрячего. И зрячий человек должен был нам рассказывать, он должен был завязать себе глаза, делать многие вещи завязанными глазами и рассказывать свои ощущения. И смысл был в том, что ради своей любви он готов пройти через вот такие испытания, чтобы попробовать с завязанными глазами, с закрытыми глазами без зрения делать какие-то обычные повседневные вещи. Такая была задумка. Но потом я познакомилась с Леной и Ромой, и получилось так, что мы действительно провели эти эксперименты, они есть в фильме. Рома завязывает глаза, Рома пробует, он пробует на ощупь, скульптуры трогает в музее на ощупь, он учится ходить с тростью, он идет на концерт в темноте, где музыку слушает в темноте в полной, да, сосредоточившись на звуках, на музыке. Все это Рома делает ради любви своей, но главной героиней стала незрячая пианистка Елена Кухаренко, потому что оказалось так, что Лена очень интересный человек. Ну, я просто начала снимать как бы про них, про двоих, и в процессе я поняла, что Лена очень сильная фигура, и она просто очень сильно тянет на себя внимание, и мне как режиссеру пришлось, не пришлось, но, как сказать, я с радостью на нее переключилась.
То есть главный герой один – это Лена в фильме?
Ну,
или все-таки там Рома тоже играет не последнюю роль?
Рома играет роль вторую, скажем так, у Лены главная роль, а у Ромы вторая главная роль. Но, конечно, акцент сделан на том, что Лена, она на протяжении всего фильма у нас готовится к выступлению в Доме музыки, и Рома ей в этом очень помогает, потому что Рома, ну, если можно сказать, что он ее глаза во многом, то да, он помогает ей разбирать ноты, он помогает ей, если нужно, там куда-то передвигаться, хотя Лена сама прекрасно все это делает.
Лена, а ваша жизнь как-то изменилась после фильма? Я понимаю, что мало времени прошло.
Пока что еще не очень, но, в принципе, мне кажется, что для каждого человека было бы здорово осознавать, что про тебя написан фильм. Это, наверное, уже сам факт, самосознание в этом мире. Ну, а так, я думаю, что все еще впереди.
Вообще интерес документалистов к людям с инвалидностью понятен. Эта тема, она очень яркая. Ее легко подать, ее видно на экране. Поэтому тут у меня не возникает вопросов, почему именно к этой теме обратились, а почему к незрячим?
Дело в том, что действительно режиссеру гораздо удобнее снимать про какую-то трагедию. Про трагедию, про драму, она уже есть. Ее не надо выуживать, выспрашивать, выискивать в герое, что там у тебя случилось. Вот она, драма. Но вот как, конкретно в моем случае получилось, что у Лены драма-то не в том, что она незрячая. Ну, как бы совершенно не в этом ее там сложность, ее переживания. Это вообще для нее оказалось не проблемой. А я, в свою очередь, совершенно не собиралась снимать про инвалидов и про незрячих. У меня получилось, я вообще шла от обратного, просто так получилось, что оно одно за другим цеплялось, и получилось, что надо снимать про незрячих. Я объясню. Я стала замечать красоту. То есть я в какой-то момент решила заниматься такими вещами, что думаю, буду я смотреть внимательнее на мир. Вот вы идете, например, от дома каждый день к метро. А если я вас сейчас спрошу, а какого цвета забор вот на втором повороте, вот, когда вы идете к метро? Ну, вы, наверное, не вспомните, да? Или я, например, скажу, а вот вы помните узор, который создают трещинки на асфальте около второго подъезда вашего дома? Вы, наверное, тоже не вспомните. А узор, между прочим, может быть очень красивый. И вот, вот сейчас вот встаньте, пойдите и посмотрите, какой он на самом деле красивый, и, может быть, вам даже захочется его сфотографировать, как-то обработать и выложить в Инстаграм. В какой-то момент мне очень понравилась эта тема, вот эта идея смотреть. Это такое упражнение для души, для глаз, для осознания себя в этом мире. И я занялась этим упражнением. И где-то полгода я ходила и очень внимательно на все обращала внимание. Какое дерево, где чего стоит, как человек одет, вот именно вот в деталях, да, там, ну, вот какие-то такие моменты, которые... Я искала какую-то такую красоту вокруг, только не та красота, за которой надо ехать в горы или на море, а красота, которая вот вокруг нас на нашем обычном пути. И я вдруг испытала очень большое счастье от этой красоты, что я могу эту красоту видеть. И вдруг я подумала, что как бы вот людям другим показать, что видеть эту красоту – большое счастье. И я поняла, что чтобы человеку чему-то порадоваться, его надо на мгновение этого лишить. Ну, грубо говоря, вы же не думаете о том, что вы дышите воздухом и не радуетесь этому. Вы просто дышите, и все. Но если вам сейчас закрыть рот тряпкой, да, там, или нос заткнуть, и вы подумаете, боже мой, как было бы здорово подышать, и какое счастье дышать, да? Вот. И мне показалось, что если человеку, зрителю, дать хотя бы какой-то намек на то, что попробуйте закрыть глаза и не видеть эту красоту, то человек вдруг возьмёт за голову и подумает, почему я не смотрю, я должен видеть это, почему я не обращаю внимания ни на что, почему я не цепляюсь взглядом, почему я не ценю то, что я вижу, почему. И вот отсюда пришла такая идея, что нужно показать такую пару, зрячий и незрячий, чтобы вот просто попросить заставить зрителя испытать то, что испытала я, когда вот увидела красоту мира. Вот мне хотелось просто людям напомнить, что нужно смотреть, быть внимательными ко всему именно вот через зрение. Для этого я подумала, что нужно хотя бы на экране, вот так в кавычках, лишить человека зрения, да, то есть чтобы он на секундочку подумал, а как бы, а вот я, а если бы я так вот был незрячий, а если бы я завязал глаза черной лентой, а как бы я? И вот так родилась идея.
А до этого ты встречал когда-нибудь незрячих людей?
Получилось так, что я никогда с незрячими ранее не виделась и не общалась. И они у меня вызывали какой-то страх, и я даже боялась к ним подойти, и мне казалось, что они меня не поймут. Но на самом деле вот у меня такое было, и я знаю, что у многих зрячих людей есть такое чувство, что эти люди такие, наверное, они, у них горе, они не видят. А когда человека горе, его лучше не трогать. вот так это вот немножко выглядит. Единственное, что я там читала в интернете, что если вы увидите человека с белой тростью, спросите, не нужна ли ему помощь. И однажды я так к дедушке подошла к одному. Он сказал, нет, мне помощь не нужна. Вот, собственно, это было все, что все мое общение с незрячими людьми. Вот. А когда я поняла, что я буду снимать на эту тему, я стала искать незрячих. И я очень волновалась при первой встрече с незрячими. Я не знаю, я так волновалась, как на экзамене. Я не знала, как себя вести. Но в итоге я выбрала такое поведение, что я подумала, я буду вот прям спрашивать все и прям буду спрашивать, а вот ты что, вот так не видишь, да, а вот как ты это чувствуешь, а как, думаю, не буду из себя ничего строить, я попробую вот прям спрашивать все, что мне интересно. Все-таки я режиссер и журналист, и ничего страшного в этом нет, за спрос денег не берут. Вот. И так получилось. Я встречалась с несколькими людьми, которых рассматривала на роль главного героя в фильме, с несколькими парами встречалась. И я поняла, что вот что они обычные люди, да, они обычные люди, и ничего такого страшного нет, и уже где-то к третьей, четвертой встречи, и я чувствовала себя совершенно спокойно, не волновалась и не переживала, и не боялась. Тут еще страх их обидеть, их задеть, их что-то сказать не то. Я, например, встречаемся, и я говорю, а вот смотрите, вот когда вот вы видите, и тут я понимаю, что, ну, неправильно так говорить. Ну, уже сейчас, когда я пообщалась с Леной, я знаю, что так говорить правильно, и сами они говорят так. И когда мы снимали детишек незрячих в Третьяковской галерее, у них там было занятие по лепке, сидели два мальчика и бурно обсуждали, а ты смотрел такой-то фильм? Да, я смотрел такой-то фильм. А там вот так вот дышь-дышь, а они вот это, а он ему там с той стороны, а это, я думаю, ну надо же, как же вот они используют это слово «смотрел», и я перестала вообще сморачиваться на эту тему, и общение с Леной меня научило тому, что ну вот не надо никаких вообще границ здесь выставлять и думать об этом, и вообще париться по этому поводу. И теперь-то я уже знаю, что это так. Но остальные люди, остальные, которые такие, как я, были раньше, незнакомые с незрячими, они продолжают думать так, как думала раньше я.
Лена, а ты вспомнишь, как ты встретилась с Викой? Какое у тебя было ощущение от нее?
Помню.
Она показалась тебе простой, обычной, неприукрашенной. Как она себя вела?
Нормальный человек, который хочет найти себе для фильма пару. Она объяснила свои основные идеи, я поняла. Просто я, в принципе, уже готова к подобным мероприятиям, потому что постоянно там в нашу академию приезжают журналисты, там из телевидения, с радио. И постоянно, значит, Кухаренко должна идти давать интервью. Кухаренко должна там им рассказывать и играть, и все показывать. Кухаренко, ну ладно. Тут опять очередное фильм какой-то. Ну ладно, приедем, посмотрим, что там за фильм. Но мне понравилось то, что идея была не показать проблемы незрячего, а показать это с другой стороны, с нормальной, жизненной, обычной, реальной и положительной стороны. И это мне очень понравилось, но а во-вторых, там будет участвовать Рома, который у меня очень артистичный, очень яркий, и он любит сцену. И я помню, что мы встретились здесь, кстати, в КСРК, в этом здании. И потом мы такие довольные, веселые, идем домой. И помню такую картину, что мы с Ромой, как мы обычно с ним ходим, гуляем, балуемся, толкаем друг друга, тянем там за уши, еще там за что-нибудь, за руки, там смеемся, хохочем, щекотим. Вот. И, наверное, это видела Виктория, уходя, да? Я помню эту сцену, что мне потом как-то стало немножко неловко, но подумаю, что мы еще больные психологически. Хотя мы с Ромой так всегда себя ведем, если мы веселые, мы прям просто как дети можем бежать, галопом, прыгать. Мы не совсем стандартная пара.
Да, кстати, именно поэтому они очень подошли, потому что вот я встречалась с ребятами, с парами до Лены и Ромы, очень многие были, ну, взрослые по сути, то есть люди взрослые по сути, не готовые на какие-то эксперименты, на завязывание глаз, на какие-то хохотушки, вот на это были не готовы люди, ну, или их для этого нужно было очень сильно растормошить, для этого нужно было. Лена с Ромой, это просто был готовый материал, которым давай, ну, как бы сказать, вводи их в кадр, и они уже начинают жить, сразу не боятся ни камеры, ничего, и хохочут, веселятся. И, в общем, это были те ребята, которые просто судьба мне послала.
Пойдем куда-нибудь. пойдем в парк, где можно будет покататься на велосипеде.
Зачем тебе?
Я хочу на велосипеде покататься.
А зачем тебе? Я не умею.
Научишься?
Я не хочу учиться. Ты...
Ладно, давай я буду, значит, ехать, ну, крутить педали, а ты будешь мне говорить, куда ехать, куда
покататься. А, то есть я буду бежать за велосипедом, да?
Ну,
одна из задач, которую я себе поставила, да, при съемках фильма, не зацикливаться именно на своих героях, а показать, что в Москве, вот где мы живем, город, куда приехала Лена, и где она добивается своих успехов, есть много всего интересного для зрячих людей, которые хотят попробовать, что такое быть без зрения, да, жить без зрения. Поэтому мы снимали на нескольких площадках. Это была выставка, которая называлась «Язык скульптуры по Брайлю». Она проходила в Третьяковской галерее. Выставка была рассчитана на зрячих и незрячих. Соответственно, зрячие просто смотрели, а незрячие могли пощупать скульптуры. И многие зрячие люди приходили туда, когда понимали, что это за выставка, закрывали глаза и на ощупь трогали скульптуры и соревновались друг между другом, кто отгадал, кто не отгадал. Мы все это сняли. Еще один момент, такой выход как бы, да, в Москву, это когда мы снимали на концерте в темноте. И вот интервью с музыкантами после этого концерта, мы поговорили, там участвовали 3 музыканта джазовых, я с ними поговорила, мы сняли интервью об их ощущениях, как это играть в темноте. И вот этот кусочек, вот он есть, в котором музыканты рассказывают о своих ощущениях, о том, что они даже тренировались специально с закрытыми глазами, прежде чем играть на своих инструментах, прежде чем они пришли на этот концерт.
Мне кажется, что если незрячий человек слышит музыку, то он подключает все свои остальные возможности к восприятию этой музыки. Он как будто бы ее чувствует, ощущает, осязает и запах может чувствовать. Мне кажется, незрячий к миру звуков более открыт, чем зрячий, потому что зрячим нужен обязательно зрительный образ. Они даже не всю информацию могут воспринимать на слух.
Хорошее впечатление. Такие же, как на концерте со светом, только без света.
Ну, есть какая-то принципиальная
разница? У тебя нет изменений?
У меня нет изменений. Единственная трудность в моем случае, это трудность чисто техническая. Потому что, вот, скажем, Мише голос искать не надо, он у него все время с собой. Леша инструмент так устроен, что у него пальцы всегда примерно в одно и то же положение. А, кроме рта. Ну, нет, ну если ты ртом один раз попал, то все уже. Да, вот. А у меня положение несколько иное. Мне нужно попасть двумя руками, нужно найти просто нужную клавишу. И иногда это не совсем просто. Иногда. Но, в принципе, сегодня вот все как-то было более-менее прилично. То есть я попадал туда, куда надо. Как только нащупаешь первый аккорд, все, дальше там уже никаких проблем.
Я знаю секрет. Просто Рома репетировал с закрытыми глазами.
Я репетировал с закрытыми глазами.
Мы вместе репетировали, да. Кстати, с закрытыми глазами, чтобы просто найти это ощущение, потому что, честно говоря, совсем по-другому.
Но, в принципе, когда я играю даже со светом, когда я могу видеть, я обычно не смотрю на клавиатуру сильно. Ну, в каких-то особых случаях, скажем, если регистровые скачки большие, да, тогда мне надо что-то там поймать. А так обычно само все происходит.
Учеником, как бы у меня есть такие, как бы, чтобы закрыть все глаза, я буду и своими учениками, как бы я певица и преподаю пение, конечно, чтобы с ними работать именно так же тоже, чтобы как бы они ничего не видели, потому что начинаешь слышать и как бы свое дыхание, начинаешь ощущать себя по-другому. Как бы, поэтому я думала, что мне это было на самом деле, да я, по-моему, как бы, даже стала по-другому чуть-чуть петь.
Для меня концерт в темноте — это прежде всего очищение от каких-то поверхностных вещей. Угу. Да?
Амин.
Вы сидите, смотрите, да, если в обычном концерте, вы сидите, смотрите, а как он повернулся? А вот как там, какое там да. лицо?
Какая
лицо,
блондинка 20
лицо, лет моя? Да,
здорово,
да.
Она поет ли, она
там,
не
какие ноги не длинные, там, ну да, в случае с вокалистами, там, длинные ноги. Да,
блин.
Ну да, это страшно. Понимаете, здесь вы абсолютно свободны вот от этих вот вещей, да, от да, вне да. музыкального воздействия. Вы концентрируетесь на музыке. Вот это, в этом смысле это очень ценно.
Вы слушаете программу «Беседка», у микрофона Елена Колосенцева. И с нами сегодня Вика Казарина, режиссер фильма «Игра вслепую», и ее героиня Елена Кухаренко. Лена, режиссер документального кино, хочет очень близко подойти к своему герою, и я даже слышала, что хороший режиссер имеет собственную кровать в квартире, в комнате у героя. То есть он настолько свой человек, что может в любое время приехать, поспать даже, поесть. В общем, полностью включается в жизнь героя. Тебе было комфортно приглашать Вику в гости и чувствовать вот эту близость с режиссером?
Мне, наверное, повезло, потому что Вика очень хороший человек, очень позитивный, интересный, веселый. Нам с ней есть о чем разговаривать. Но она тоже творческий человек. И поэтому мы нашли общий язык. И, кроме того, у меня появились новые друзья. Это же здорово. Мы, Рома, я дружим с ее семьей. Они к нам приезжают в гости, мы к ним.
То есть это уже такая не творческая работа, а уже душевно-семейная.
Да.
Вика, а как тебе кажется, насколько близко ты подошла к Лене?
Ну, это такой сложный вопрос для меня, потому что это сейчас как спросить, ты, как тебе кажется, ты хорошо сняла фильм или плохо? Потому что если я подошла к Лене близко, то фильм получился, а если нет, то он не получился. Конечно, у любого человека совсем глубоко не докопаешься, да, и тем более, когда камера и рядом, и микрофоны. Но мне думается, что я смогла Лену понять, и... через мой фильм зрители смогут понять Лену. Мне так думается, я хочу вот надеяться, что это так. Вот, наверное, может быть, у Лены спросить, потому что Лена видела фильм. Вот, Лен, как ты полагаешь, я тебя поняла, вот ты фильм видела, я ну, докопалась как-то до каких-то твоих глубин, или мне это не удалось?
Мне показалось, что да, потому что все было настолько вот... как оно и есть, настолько реально, без всяких там слез лишних, там без смеха лишнего, как бы все как есть. И поэтому после просмотра этого фильма у меня было ощущение, как будто бы я открыла себя заново, все свои потайные комнаты и те места, которые особенно болезненные, тоже пережила. И поэтому... мне кажется, что все так и есть. Я посмотрела на себя со стороны и сделала некоторые выводы для себя по поводу себя же самой. Вот так.
То есть люди обращаются к психологу, рассказывают о себе, потом слушают советы, а тут получилось, что да. такая польза от фильма.
Да.
Лена, а ты чувствовала присутствие камеры? Или ты забывала о ней?
Не знаю, даже, наверное, забывала. Но мне, честно говоря, было все равно. Там была сцена, как я крашусь, и я такая сижу, думаю, ну что, ну пускай смотрит, как я крашусь. Ну вот, ну ресницы крашу там. Ну ладно, пускай там тушь немножко там размазала. Ну и какая разница?
А были моменты, когда ты говорила, нет-нет, вот это не надо включать в фильм?
Не знаю, мне кажется, что мне было все равно. Вот я есть, я живу, и зачем я буду играть, если я и так живу? Вот я это я. Я же не должна играть кого-то.
Никто не в темноте, потому что, ну как можно в темноте? Если уши есть, то ты уже слышишь. Там, например, что-то там щелкнуло из-за акустики. Слышно, что звук отражается. И слышно, что шкаф, например, близко, и он большой. И как можно его не представиться? Получается автоматически, поэтому уже темноты быть не может. Ты же слышишь, мозг все это представляет.
Это похоже на лошадь. Ну, не на лошадь, на что-то такое. Хвост слишком не лошадиный, слишком маленький. Смотрит вверх, и на его спине стоит тоже кто-то. Так, что это такое? танец на лошадях.
Ну, правда, были места, которые я потом только понимала, что так себя вести не надо, когда сцена была с тортом, где я разрезала торт и потом облизывала пальцы. Я очень люблю крем слизывать, особенно с крышки. Ну, как можно крышку выкинуть? Если, ну, я очень люблю крем, и я могу просто позволить себе вот так вот взять слизать. И я вообще не задумывалась о том, что там была камера. Я просто взяла и начала облизывать пальцы. Ну, ну что, у меня руки грязные, что я теперь ничего не смогу взять? Ну, я не виновата.
А этот момент вошел в фильм?
Да, вошел этот момент в фильм, он очень забавный, и он показывает, вот он показывает вот эту вот жизнь, вот эту в мелочах, да, вот повседневную, не то, как мы там можем видеть человека на экране там подготовленного, или вот на радио мы сейчас пришли и вот так стараемся говорить правильно, а вот просто Лена резала торт, вот попробуйте дома, вот возьмите зрячие люди и разрежьте торт закрытыми глазами. И вот здесь, в этом кусочке, он вошел в фильм, вот было очень интересно, вот что Лена режет торт, и как она не попала, да, она отрезала больше, чем надо, а потом отрезала меньше, чем надо. Вот. И все это со смехом, все это с юмором, с друзьями, за чаепитием. Все похохотали, посмеялись и перепачкались в этом торте. И, в общем-то, все нормально, и никто из-за этого не плакал. Вот этот момент мне кажется очень важным в фильме. А еще я хотела, если можно, добавить по поводу того, просила ли Лена что-то не снимать. Нет, такого не было. Вот Лена очень... Она ничего не прячет, ей прятать нечего вообще. Она вот как живет, вот так и живет. Но смысл в чем, что мы как-то так с ней сошлись по-женски, и я сразу сказала: Лен, ты все равно, ну, как бы не видишь то, что я снимаю, ты не видишь, как ты вот получишься. Ты должна мне поверить, я плохо не сниму. Я не сниму крупно там какой-то там прищик какой-нибудь, да, или там я не сниму тебя в неудачной позе. Или даже если я сниму, то я потом это не возьму в фильм. Я тоже женщина, и я тебя очень хорошо понимаю. И я вот Лене вот это объяснила, вот, и мне кажется, что она-то просто доверилась мне, и действительно так и получилось. Фильм очень красиво получился. И Лена там очень красиво. И я думаю, что если бы она себя видела, она была очень довольна бы, как она выглядит.
А Рома увидел этот фильм или еще нет?
Рома пока фильм еще не видел, потому что сейчас лето разъезда, да, и как-то мы еще не встречались. И Лена, в общем-то, единственный человек, за исключением моих некоторых друзей, с которыми я советовалась, кто видел этот фильм.
Вика, очень много было наверняка материала. Как ты выбирала, что именно пойдет, какая сцена?
Действительно, материала было много. Почему было много материала? Потому что, когда я снимала, я еще не знала, что я... У меня не было четкого плана. Я просто следила. Это было полтора года, ну, год, наверное, год слежения за человеком, да. И вот я просто приезжала и ждала, что что-то произойдет, что что-то случится, что будет что-то интересное, что будут какие-то эмоции. Я приезжала к Лене в институт. Лена занималась за роялем. Рома ей помогал. Я периодически их вытаскивала на какие-то акции, там, например, я говорила: а давайте пойдемте выбирать Лене обувь. И мы шли в магазин, и Лена там покупала обувь, и мы все это снимали, как она выбирает, как она щупает эти ботиночки, туфельки, и Рома ей рассказывает о них. Периодически я так их выдергивала, но, в принципе, основной материал – это было наблюдение. И, конечно, материала скопилось очень много, но в итоге я очень довольна, что я дождалась, что я не поспешила, потому что уже когда не было сил снимать, уже казалось, что уже ничего не произойдет, оказалось, что Лену приглашают на выступление в Московский международный дом музыки. И это стало основным событием по фильму, к которому наша героиня готовится. Мы сняли и репетиции Лены в Доме музыки, и сам концерт, и это стало таким финальным событием. Конечно, материала поэтому оказалось очень много. Я выбирала таким образом. Мне хотелось, чтобы эти куски были, с одной стороны, показательными, да, то есть как бы, ну вот люди едят торт, казалось бы, да, что такого. Но для человека зрячего, который будет смотреть этот фильм, эти куски показательные, они что-то несут в себе какую-то информацию. То есть, посмотрев этот кусочек, можно сделать вывод о том, что незрячие люди такие же, как мы, и Лена, она такая веселая, и что ее друзья, которые с ней вместе пьют чай, они тоже веселые, и что это, ну, как бы вот это зарисовка из жизни, да, то есть информационно важные какие-то кусочки я брала, то есть я потихонечку постаралась раскрыть Ленин мир потихонечку. Плюс ко всему Лена в фильме рассказывает о своем детстве, о том, как у нее сложились отношения там с родственниками, как она росла, как она влюбилась в музыку, как она училась, и все, что могло хоть как-то раскрыть, все сюжеты, которые могли как-то раскрыть ее, да, как человека, конечно, я старалась вставить. Это вплоть до того, что есть момент, как Лена постоянно чистит сапоги, например, да, и случайно намазывает пол этой черной, этим черным гуталином, и они с Ромой хохочут. Вот простые живые моменты, вот их хотелось вставить. Конечно, многое осталось за кадром, потому что хотелось бы еще, конечно, вторую серию сделать из этого, но я думаю, что это уже будет лишнее. Достаточно уже выжимки все попали в этот фильм.
Я всегда мечтала об этом, о чем-то таком большом, о большом городе, потому что жила я все детство в маленьком городе, там нету такой жизни, такой энергии, там какое-то все сонное. Мне хотелось куда-то, где люди будут бежать куда-то, где будет день расписан, где ты будешь не в четырех стенах сидеть, там как-то спокойно там делать свое дело, а где постоянно какие-то события, новые люди, все такие разные, интересные. Вот смотреть на разных людей, изучать все это, спешить куда-то, чтобы знать, что тебя где-то ждут, что ты должен там быть и там, и там, и там должен успеть, и как бы, что ты нужен, и что ты крутишься в этих событиях, что вот эта жизнь, это я хотела всегда.
Вы слушаете «Радио ВОС».
Сегодня в беседке режиссер Вика Казарина и героиня ее фильма «Игра вслепую» Елена Кухаренко. Девочки, мне интересно, вот вы так сблизились, а были конфликты на площадке все-таки? Не может же быть такого, чтобы всегда была дружба и порядок.
Я не помню.
Нет, не было.
Хорошо, тогда, Вика, все-таки фильм не может строиться драматургии без конфликта. Внутри фильма наверняка что-то такое есть, какое-то противоречие. Расскажи о нем.
Противоречия есть, но я боюсь, что если я расскажу о нем, то я раскрою, да, я раскрою основную интригу.
Есть конфликт.
Противоречия есть, да. И, ну, могу сказать так, что противоречие тянется из детства. И, в общем-то, как бы для меня этот фильм о том, что фильм о детях, о родителях. Вот, наверное, так. То есть каждый, конечно, сделает свой вывод, но для меня противоречие вот это отношение родителей и детей.
А что ты скажешь по поводу отношения людей к Лене? Ты была рядом с ней всегда и снимала ее. Как люди реагировали на съемку незрячего человека и вообще на вот ваше появление на публике?
Ну, я хочу сказать, в принципе, вообще, не касательно даже съемки. Вот мы сейчас в последнее время с Леной иногда встречаемся по каким-то там своим делам, по фильму и просто по дружбе. Вот когда есть камера, в любом случае люди оборачиваются, интересуются, да? Там неважно, зрячий, незрячий. Причем по Лене не очень видно, что она незрячая. Если сильно не вглядываться, у Лены очень такое поведение какое-то легкое, свободное. Но просто я хочу сказать, что когда мы идем по улице, и у Лены трость в руках, и люди сворачивают шею. Потому что, объясню, во-первых, Лена очень хорошо выглядит. Лена очень красивая, она всегда идеально одевается, все у нее подобрано, у нее всегда прическа, у нее всегда макияж. И я думаю, что людей, во-первых, их шокирует то, что как это слепая и такая красивая. Как эта слепая и такая ухоженная? Как эта слепая может вот так вот спокойно вот идти и вот вся такая блистать? У меня такое ощущение, я по их лицам читаю, то есть в их взглядах есть и восторг, и удивление, и, конечно, сожаление. Ну, тут ничего не скажешь, люди очень так у нас такие сердобольные. Вот. Поэтому всегда люди оборачиваются, я эти взгляды, конечно, ловлю, а Лена их не видит.
Ну, наверное, ощущает, Лен, какие были впечатления, ощущения от съемок самого процесса?
Ну, я думаю, что во время съемок меня прохожие совсем не интересовали.
Так, а как родные реагировали?
Как родные? Ну, интересно было, что фильм про меня снимают, но, честно говоря, я думаю, мама не сильно понимала, что это происходит, потому что я каждый раз, я говорю, мам, тут приезжало телевидение, такое-такое-то, меня снимали. А, снимали? А, хорошо. Потом опять, мама, тут приезжало еще что-то, меня снимали. А, тебя уже показали? Я, да, но я этого не видела, передачи, ну, ладно. И все вот так вот обычным кажется. И поэтому мама еще не поняла, что произошло. Но потом, когда увидит фильм, я думаю, она будет рада.
Вика, а до съемок фильма ты какие-нибудь картины с участием незрячих смотрела? Документальные, художественные, как ты готовилась вообще?
Да, я смотрела фильмы, причем поначалу раньше когда-то я смотрела просто их, потому что их смотрела, конечно, потом уже я стала искать фильмы специально, чтобы посмотреть. Сейчас я так толком, может быть, не все вспомню. Помню изначально, на меня больше всего произвел впечатление фильм Сергея Дворцевого, который называется «В темноте». Это фильм о слепом дедушке, это фильм «Наблюдение» о старичке, который сидит дома и вяжет авоськи и борется со своим котом, который постоянно разбрасывает его вот эти клубки. Фильм меня просто потряс. Я вообще очень большая поклонница творчества этого режиссера. Я не видела фильмов, которые бы мне не понравились по посылу. То есть все, что я смотрела, было достаточно на хорошем уровне снято, и меня как-то не травмировало и не отталкивало. Не было такого.
А не казалось, что тема избита немножко?
Ну, мне все равно было. У меня была своя идея, мне хотелось ее как-то раскрыть.
Расскажите мне, какое будущее у фильма, ради чего, Вик, ты снимала его? Может быть, ради идеи или ради финансов?
Ну, финансы тут никак сюда не вяжутся, потому что с этим сложно в документальном кино. Конечно, ради идеи. То есть идея пришла мне в голову, и я решила с ней работать. И работа пошла, потом уже накопился такой груз ответственности перед героями, перед людьми, которые помогали, что уже и обратно никак, и как-то вот оно так пошло по накатанной, и все получилось. Нет, здесь только идеи, только стремление сделать вот эту картину. И, конечно, у меня, как у режиссера, есть свои амбиции. Я хочу двигаться вперед по профессии. Я хочу заявить о себе. Я хочу, чтобы по мне узнали. Я хочу, чтобы о Лене узнали. Изначально, конечно, я думала больше о себе. Когда фильм мы начали работать и подружились с Леной, и фильм был закончен, я пришла к выводу, что теперь моя задача, чтобы узнали о Лене. Как-то у меня вот в лучшую сторону, наверное, с точки зрения человеколюбия повернулось это все, потому что я хочу, чтобы узнали о Лене, потому что Лена талантливая, Лену надо везде показывать, она должна играть, она должна продвигаться, ей нужно устраиваться в жизни, ей нужно, нужно ей вот. Как всем людям нужны деньги, нужна профессия, нужна возможность заработать. Я хочу, чтобы этот фильм принес какие-то положительные плоды для Лены, именно в плане устройства своей жизни, выхода, чтобы вывести жизнь на новый уровень. Для этого должны люди увидеть фильм. Поэтому сейчас я отношусь к фильму как к маленькому своему ребенку, да, которого нужно везде показать, чтобы показать, что он хороший, что он все может, что он талантливый, что он замечательный, его надо смотреть и везде брать. Ситуация такова, что для начала фильм должен проехать по фестивалям. На данный момент фильм уже я отослала на некоторые фестивали. Пока не буду говорить на какие, потому что пока нет никакого подтверждения о том, возьмут его или не возьмут. Не хотелось бы бежать впереди паровоза. После того, как мы прокатимся по фестивалям, мне бы хотелось очень сильно устраивать показы в Москве. Сейчас в Москве очень много площадок для показа документального кино, и люди активно смотрят документальное кино. Причем документальное кино, в отличие от игрового, требует обсуждения в конце. Зрители, как правило, не хотят уходить, они хотят обсуждать. И вот я очень рассчитываю, что мы будем устраивать, и я готова открыта к любому общению по этому поводу, к контакту, что мы будем устраивать такие показы в Москве, в других городах, что мы готовы с Леной встречаться со зрителями, отвечать на их вопросы, мы готовы как бы нести эту идею в массы, нашу идею. И вот я надеюсь, что так и будет уже с сентября сейчас, вот пока лето еще рано, сейчас все разъехались, но с сентября месяца я надеюсь, что мы будем активно показываться в Москве.
Лена, а какие у тебя надежды на фильм?
Надежды у меня, что этот фильм, конечно же, увидят люди и поймут, что незрячий человек – это не моральный инвалид, а обычный нормальный человек, у которого тоже есть свои чувства, свои планы, свои желания, свои там проблемы, с которыми он справляется. И что он делает все так же, как и остальные люди, просто что-то он вынужден делать другими способами, другими методами. А так это абсолютно нормальные люди.
А собираетесь ли вы тифлокомментарий делать к фильму?
Этот фильм вообще, надо сказать, что он сделан без бюджета. У этого фильма нет бюджета. Все, что там было немного потрачено, это потрачены мои личные деньги. Но в основном этот фильм...
А сколько человек участвовало над проектом?
Ну, вот если так вообще, как съемочная группа, да, то это я, как режиссер, оператор, звукорежиссер. Вот мы, наверное, втроем, можно сказать, сделали всю картину.
По-моему, традиционная картинка для российской документалистики.
Да. Угу. Да-да-да. Вот. В остальном же нам пошли навстречу очень многие люди, которые нам разрешали снимать у себя и помогали снимать. Вот я просто хочу сказать, что вот представьте себе, вот я никто, ничто, и звать меня никак, да, я не Никита Михалков. Я прихожу в Третьяковскую галерею и говорю, я хочу у вас снимать. Зовут меня Вика Казарина. Я вот вроде режиссер. Вот я вот такая у меня идея есть, она мне в голову тут на днях пришла. Вот можно я у вас поснимаю? И представляете, мне говорят, можно. Когда я донесла до людей свою мысль, когда я объяснила, что я хочу, от меня попросили какую-то простейшую бумажку, лично от меня, то есть это не надо было никаких договоров, ничего, просто я написала, я Вика Казарина, хочу поснимать там-то в течение 2 дней. И нас пустили в Третьяковскую галерею. Нам пошла навстречу компания «Диалоги в темноте», которые разрешали нам снимать тоже у себя, там у них проходил концерт в темноте. Нам пошли навстречу ребята из Института коррекционной педагогики. Они взяли нашего героя Рому к себе в группу и обучали его ходить с тростью. То есть все на доверительных таких приятельских отношениях. Даже не приятельских, мы не приятели. Я просто позвонила с улицы и познакомилась, и мы стали приятелями. И вот за счет того, что эти люди так помогали, они не отказывали, они вот устраивали нам нашу съемку, то есть пускали в свои заведения. Ресторан в темноте нас пустил к себе. Вот за счет вот этих людей, в общем-то, все и получилось.
Так, а тифлокомментарий будете делать или нет?
Да, про тифлокомментарий как бы отвлеклась. Если найдется кто-то, какой-то волонтер, да, или волонтеры, которые захотят сделать тифлокомментарии, я с удовольствием пойду на контакт с ними и что от меня требуется, все сделаю, предоставлю все нужные там документы и диалоговые листы и прочее, и поучаствую, если нужно будет, чтобы этот фильм могли увидеть незрячие зрители. Мне бы очень хотелось, чтобы незрячие зрители взяли с Лены пример, потому что если вдруг кто-то отчаялся в своем положении, если вдруг кто-то там не может найти себя, если кто-то кому-то нужен пример, то вот пример – это наша Лена, и с нее надо брать пример. Для этого нужно на нее посмотреть. Поэтому, конечно, тифлокомментарии очень нужны. И этот фильм даже, наверное, важнее будет в какой-то степени для незрячих, чем для зрячих. Ну, хотя и так сложно сказать.
Вика и Лена, расскажите, где можно следить за новостями фильма? Наверняка вы там будете публиковать фестивали, где вас можно будет увидеть, потому что ВКонтакте точно не скачаешь фильм «Игра вслепую». Расскажите, где можно следить, и, может быть, сайт есть или что-то такое?
Да, конечно, в интернете фильм еще долго не появится. У нас есть страница в Фейсбуке. Можно так и набрать в поисковой строке «Документальный фильм. Игра вслепую». «Вслепую» пишется вместе. Это здесь как наречие. Но здесь не «игра вслепую», то есть тут как бы здесь может двусмысленность некая, да? Это именно наречие «игра вслепую». То есть Лена играет у нас, не видит то, что она играет. Сначала съемок мы открыли эту страницу и добавляли туда различные фотографии со съемок, информацию, какие-то сопутствующие материалы у незрячих, у проектах, связанных с незрячими. Вот теперь, конечно, там будет появляться информация о путешествиях фильма по России и, если получится, по загранице.
Вик, тема незрячих закрыта совсем для тебя или ты предполагаешь еще фильмы?
Ну, на данный момент я устала. Я устала, и я просто хочу отдыхать. И
ты имеешь в виду вообще пока не снимать
вообще,
фильм?
Вообще, да, ни о чем не думаю. Но, конечно, тема... У меня просто уже сейчас в голове 3 новые идеи, которые не связаны с этой темой. И нельзя говорить никогда, да, но вот в ближайшее время я к этой теме не вернусь. Она как бы... Я ее отработала.
Лена, а у тебя какое желание? Будешь еще сниматься или нет?
Ну, если меня пригласят, я с удовольствием... Я так поняла, что без сцены все-таки я уже не могу. Может быть, это привычка, может быть, это как наркотик, но времена, когда я сижу дома или там делаю какие-то свои дела, которые не связаны с выступлением каким-нибудь или со сценой, то я начинаю вянуть просто. Так что мне бы хотелось, честно говоря, где-нибудь сниматься. Даже, может быть, не свою роль играть. И когда я была маленькая, я всегда мечтала быть актрисой. Мне казалось, что меня кто-то сейчас вот снимает. Вот я такая маленькая сейчас прохожу по комнате или там гуляю, там улыбаюсь, там или с кем-то разговариваю, и меня снимают. И я вот это, помню эти ощущения, что как будто бы кто-то вот это вот делает. Может быть, из будущего кто-то пришел и меня сейчас снимает. Вот всякие фантазии были, я старалась на камеру себя вести правильно.
Идеальная героиня, Вика, тебе попалась.
Да, да.
Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо. Надеюсь, что будет хорошее будущее у фильма, и на фестивалях он будет действительно очень ярким моментом и запоминающейся картиной. С вами была Елена Колосенцева, а в гостях Вика Казарина, режиссер документального кино, и Лена Кухаренко, героиня ее фильма «Игра вслепую». До свидания, до встречи в эфире «Радио ВОЗ».